воспоминания написаны 25 лет тому назад, как раз когда скончалась Гликерия Николаевна. Она для меня была после смерти моей мамы второй матерью, моей наставницей, моей учительницей. И почти до конца своей жизни она никогда не оставляла меня своим советом. В этих записках, которые мне поручил написать Малый театр, я вылила всю свою душу, всю любовь к ней. Они очень простые, может быть, в некотором случае даже наивные, но мне просто, я их перечитала, мне не хотелось их трогать. А так, как они есть, вот я вам их прочту. Я сознаю, как велика та личность, о которой приходится говорить, и какую ответственность я беру на себя, но тем не менее попробую набросать вам ее портрет, который ярко встает в моей памяти. С самых детских лет я любила и чтила Гликерию Николаевну. Она до самых последних минут своих была мне близким, дорогим другом, моей руководительницей, наставницей. Первые мои воспоминания о ней относятся к 70-м годам, когда она летом приезжала на гастроли в Палос, где я и моя семья жили на даче. И Гликерия Николаевна, благодаря своей дружбе с моей матерью и отцом, все время своих гастролей жила у нас. Я и сестра были еще маленькими девочками. Мама нам объясняла, какая великая артистка гостит у нас. Помню, как я забиралась в ее комнату и тихонько сидела в уголке, смотрела и наблюдала, как она ходила, повторяла роль, собиралась со своей Еленой Ивановной на спектакль и незаметно впитывала в себя ее привлекательный образ. Гликерия Николаевна завоевала наши детские симпатии своей добротой, лаской, несмотря на то, что она была безумно занята репетициями, спектаклями, она находила время поговорить с детворой, учила меня и сестру играть и петь под фортепиано песенки. Помню даже одну из них. Одинок стоит в доме крошечка, и на всех глядит три окошечка. Кормила нас ананасами, ей присылали огромные корзины фруктов, которые большую часть попадала к нам. Репертуар был неподходящий для моего возраста, но я умоляла взять меня в театр хоть разок. И, наконец, попала на сумасшествие от любви. Но, увы, вела себя неприлично. Когда Гликерия Николаевна сошла с ума, я стала громко плакать и кричать: «Жалко, жалко Гликерию Николаевну!» Пришлось вывести меня из театра, повести в уборную Гликерии Николаевны, и ей же пришлось меня утешать и заверять, что она вполне здорова и только представлялась на сцене сумасшедшей. Больше меня в театр не брали. В 80-е годы я из Петрограда, из института, приезжала домой в Москву на праздники к мамаше, и всегда она возила меня к Гликерии Николаевне. Это были мои первые визиты. Помню небольшой, уютный, двухэтажный московский особняк в доме Мамонтова во дворе, бесконечный калейдоскоп людей, мелькавший передо мной, а в центре красивая, обаятельная женщина со своеобразно милым русским лицом, с огромными глазами и необыкновенно музыкальной, красивой речью, всем находящей сказать приветливые слова, кому улыбнуться, кому попенять, кого обласкать. Здесь впервые у меня зародилось робкое желание идти на сцену, так как Галикея Николаевна говорила: «Учитесь, Санечка, а когда кончите курс, я возьму вас в свои ученицы». Я дождалась этого счастья, попала в ее класс, и хотя в школе была недолго и ушла оттуда, но почти в течение всей своей сценической деятельности я пользовалась ее указаниями и советами. Если она говорила: «Роль понята верно», все сомнения и колебания исчезали. От своих учеников она требовала прежде всего безобедной любви к делу, строгости к себе, преследовала тех, которые несли с собой разгильдяйство, лень, ненавидела пошлость, фальшь, людей, пятнавших своим ничтожеством великое дело театра. Она не любила и преследовала сентиментальность, расплывчатость, требовала, чтобы в горе и в страданиях было мужество, сила, и строго следила за речью, за ее красотой, отчетливостью, звучностью и музыкальностью стиха. С 1988 года я попала на сцену Малого театра. Я перед этим 2 сезона служила еще у Корша. И тут могла воочию следить и учиться, глядя, как она играла и как репетировала. Нынешняя молодежь и новые поколения не могут даже представить себе того значения, которое имела Галикея Николаевна на сцене. В развитии современной драматической литературы, да и вообще в общественной жизни Москвы. Все, что было талантливого, сильного, влиятельного, значительного, можно было встретить в ее уютном особнячке. Она всегда почти жила в особняках. Получив скромное образование, Федотова кончила театральное училище. Она гигантской энергией, силой воли, настойчивостью так расширила свой кругозор, что с ней охотно беседовали и ученые, и литераторы, и критики. Она удивляла своей эрудицией, начитанностью и знанием жизни. Помню на репетициях, когда ставили Шекспира, и на сцене загорался спор между Ленским, Южином и ею по поводу понимания какой-либо сцены, характера, фразы, она меня всегда поражала необыкновенно верной, тонкой, глубокой аналитической работой своего ума, тончайшими характеристиками деталей, необыкновенно меткими замечаниями, которые сразу озаряли весь образ. Немало артистов и артисток обязаны ей углублением и блеском своих созданий. Она по праву главенствовала на сцене Малого театра в течение 40 лет. Ее современницей была великая Марья Николаевна Ермолова. Но Марья Николаевна была далека от повседневной реальной жизни театра. Она отдавала всю свою душу и силы тем образом, который она творила. Они брали ее всю, без остатка, и она жила и грезила лишь ими. А Федотова была в самой гуще театральной жизни. Строгая к себе, она была строга к другим. От ее зоркого глаза ничего не ускользало, она всех держала в струне. Даже Сергей Антипович Черневский, наш главный режиссер, который сам был грозой не только для молодежи, но и для вполне аккредитованных артистов, неся на утверждение Федотовой недельный репертуар, крестился перед тем, как войти в ее уборную. влияние ее огромного таланта, ее исключительной культурности и поразительного тонкого верного вкуса сказывалось и на репертуаре малого театра. Она группировала вокруг себя сотрудников, писателей, актеров. Для нее писались пьесы. Авторы были уверены в успехе, когда играла Федотова. Такой магической силой обладало ее имя. Под ее влиянием не выросли ни одно поколение театралов. Оно сказывалось не только на московском обществе, но и на провинциальном. Она объездила всю Россию, и везде ее поездки были триумфальным шествием. Какой медвежий угол не знал и не произносил благоговейно имя Федотовой? Ее стихией, ее царством была комедия, где она плела тонкое кружево. Никогда не забыть ее Катарины в украшении строптивой, Беатричи, Паулины и целую галерею русских женских типов, созданные ею в бесконечном количестве драм, комедий, венцом которых является ее Катерина в «Грозе Островского». Какой это был блестящий, сверкающий талант, вооруженный всеми завоеваниями актерской техники и искусства. Как будто и сейчас еще живут и трепещут замечательные образы в моем воображении, созданные вдохновением ее глубокого, изящного и тонкого таланта. И вот эта властная, умная женщина, полная сил, энергии, бодрости, художник с неисчерпаемым творчеством, источником творчества, должна была сойти со сцены. Талант погасила болезнь в полном его расцвете. Отнялись ноги, свело руки, и 20 лет эта великая женщина переносила ужасающие страдания тела и еще более невыносимые страдания духа. Началось медленное умирание. Первые годы Ликидия Николаевна заперлась в имении, в деревне, и только когда скончался ее единственный горячо любимый сын, бывший крепкой связи ее с театром, она по просьбе своих друзей вернулась в Москву, где мы постарались сделать все, чтобы она не была такой одинокой. Опять вспоминается особняк в переулке Плющихи. Опять калейдоскоп людей, которые изо дня в день дефилируют перед ней, неся к ней свои радости, горести, просьбы, образцы своего искусства. Сидит она в своем кресле, и вся жизнь сосредоточивается в ее изумительных глазах, то ласковых, задумчивых, то полных юмора, сарказма, то подернутых слезой сочувствия, а то вдруг темнеющих от сдержанного гнева и негодования, и тогда бывало только держись. Она умела так отчитать, что долго нельзя было забыть ее отповеди. Я часто по несколько раз на неделю бывала у нее на Плющихе и всегда поражалась, сколько такта, житейского ума, понятливости было в этой, памятливости было в этой удивительной женщине, как она умела объединить то разнокалиберное общество, которое у нее бывало. Тут увешаны ордэнамі героі последніх кампаній, губернатары, гарадскія головы, профессора, студенты, писатели, критики, монахи, игумени, народные учительницы, крестьяне из ее имени, мамаши со своими детками. Это просто месяцы, тот пособие, это стипендии, и незаметно, спокойно, без шума улаживали в ее кабинетские и столовые многие дела, и ни одну слезу утерла ее добрая, больная рука. Она знала все, что происходило. Ей все приезжали изо всех театров, рассказывали. И вот мы часто говорили ей о Луначарском в последнее время, который очень хорошо и, так сказать, сердечно относился к Малому театру, защищал его, когда на него нападали. И вот она мне говорит: я удивляюсь, как это Луначарский не приедет ко мне и не посоветуется со мной, как вести театр? Я просто поражаюсь этому. Ну, мы так это не знали, как его привозить, не привозить, и все. И вот, когда уж она умерла, и мне пришлось раз на каком-то банкете, не знаю, сидеть рядом с Анатолием Васильевичем, и я ему рассказала об этом, как она вот укоряла его, что он не приехал и не спросил ее совета. Он страшно взволновался и говорит: Сан, как вам не стыдно? Зачем вы меня не повезли? Я страшно бы хотел быть у нее. Я возила книгами, увозила нашу тогда Малиновскую, которая была комиссаром и Большого, и Малого театра. Они все к ней, к руке, и все это, и она все это с ним разговаривала. Прям удивительного ума женщина была. Но больше всего приходилось встречать у нее артистов и столичных, и провинциальных, и драматических, и певцов, и музыкантов, которые с радостью делились с ней своим искусством. Вот обаятельный Александр Павлович Ленский читает ей сказки Андерсена, в то время как Серов пишет с нее портрет. Вот деятельная, энергичная, вечно молодая Савина приехала на съезд делегатов Русского театрального общества и спешит урвать часок от своих бесконечных дел и рассыпать перед Гликеей Николаевной блески своего неподражаемого юмора. Вот хрупкая нервная рощина, вот восходящая звездочка Полевицкая, вот заслуженная артистка Салина услаждает Гликею Николаевну своим чарующим пением. Вот сам Федор Иванович Шаляпин. А тут играет ей Григо Шопен, известный пианист. Вот целый поток молодых артистов и артисток родного ей Малого театра и других, с ним конкурирующих, идут почерпнуть из живого источника ума и таланта. Этому дает указание, как работать, того подтолкнет, вдохновит, стой просто прочтет, здесь почистит, тут перцу подложит, а то загорится, да и сама начинает так декламировать, что только диву даешься, как до сих пор не потухает священный огонь, и больно-больно защемит сердце. Ей бы еще самой творить, сколько бы радости, восторга могла дать эта великая артистка, если б не болезнь и не злая судьба. Вот волнение в особняке. Ждут художественный театр, который во главе с ее искренними и верными друзьями и почитателями и учениками
Константином Сергеевичем Станиславским и Владимиром Ивановичем Немировичем приедет читать перед ней сцены из лучших своих достижений и советоваться с ней о работе молодого театра, как это всегда делал Константин Сергеевич, находя у великой актрисы дружескую поддержку и большую творческую помощь. А вот и бледная, замученная своими созданиями, одухотворенная Марья Николаевна Ермолова. Сидят друг против друга эти два великих богатыря сцены, творящие историю русского театра, а воспоминании тесной стеной окружают их и уносят в далекое, невозвратное прошлое. А суровая жизнь идет и идет своей чередой. Надвигаются события, время безжалостно вырывает из рядов ее друзей, почитателей, самых близких, любимых, дорогих, и каждый раз приходится слышать ее возглас: «Зачем не я умерла? Что это Бог меня забыл, не хочет избавить меня от страданий?» Обрывается война, начинается вихрь революции. Чаще и чаще слышишь ее сетование на то, что ее забыли, что она никому не нужна. Приходилось переживать тяжелые, невыносимые минуты. Ее уже прикованную к креслу, на котором она могла передвигаться из своей спальники в кабинет, где в портретах и реликвиях оживало все ее великое прошлое, а недвижно лежащую в постели стали уплотнять и хотели взять именно ее спальню. Она, сверкая своими еще полными жизни глазами, со слезами говорила: «Вынесите меня на улицу, я буду там умирать, если мне не дают покойно умереть в моей квартире». Малый театр и его руководитель Южин делали все, что было в их силах для облегчения тяжелого положения Гликерии Николаевны. Но, к сожалению, сил у нас было тогда немного, так как и положение самого театра было очень тяжелое. Наконец, порвалась ее многострадальная жизнь, и она тихо отошла в вечность. Если Гликерия Николаевна могла на своем смертном одре что-либо чувствовать, то она должна разувериться была в том, что ее забыли. Несмотря на то, что фактически она умерла для сцены в 1905 году, когда она появилась перед публикой в день своего 50-летнего юбилея, уже больная, в кресле, на ее похоронах была почти вся театральная Москва, которая торжественно, с глубоким уважением и искренней печалью провожала славное прошлое малого театра, одного из великих последних его столпов. Мир праху твоему, великая артистка, великая страдалица, ты умерла для сцены фактически вот уже 45 лет тому назад, но дух твой жил среди нас, и в беседах с тобой, твоей неугасающей любви и вере дорогому делу мы черпали силу и вдохновение. Ушла Федотова. Свое наследство она оставила нам, своим современникам. Оно в воспоминаниях. мы сохраним его в наших душах и передаем его нашим потомкам. Глубже и глубже уходит в прошлое, в старый малый театр. Дать слез больно вспоминать о его славных представителях, но, оплакивая их, хочется найти утешение в надежде, что их таланты, любовь к делу и вера в него будут продолжать жить не только как воспоминания в стенах нашего театра, но и в живом творчестве нашего молодого артистического поколения.
Народный артистка Союза СССР, лауреат Сталинской премии Евдокия Дмитриевна Турчининова.
Гликерия Николаевна запечатлелась в моей памяти как ярчайшая представительница старшего поколения замечательных артистов Старого Малого Театра. Мне впервые пришлось играть с ней в 1891 году в пьесе «Плоды просвещения». Я помню, как она и другие большие артисты на одной из первых репетиций сидели около суфлерской будки, а Гликерия Николаевна следила по пьесе, точно ли я говорю текст. Я только что кончила драматические курсы и являлась первой представительницей нового поколения актеров, прошедших специальное сценическое образование, и должна была играть большую ответственную роль Тани. Гликерия Николаевна играла Звездинцеву блестяще, капризная, брезгливо-презрительно смотрящая на мужиков, как на каких-то чудовищ, терроризирующие своего мужа постоянными сценами, как тихо, четко и уничтожающе говорила она ему: «Вы думаете, что вы умны, а вы дурак». Мне посчастливилось видеть Гликерию Николаевну и раньше, когда она играла шекспировский репертуар. «Беатрича. Много шума из ничего», где она с Ленским Бенедиктом состязались, как искусные фехтовальщики на рапирах в словесном турнире. Тяжелый перевод диалогов они превращали своим искусством в легкий и изящный. Сколько искрометного веселья, задора, блеска, кокетства, зарождающегося влечения друг к другу, которые оба прикрывали удачной пикировкой, было во всем этом. Они наслаждались сами и восхищали, и увлекали зрителей. Я вспоминаю знаменитую сцену, где Бенедикт, зная, что Беатрича подслушивает его, говорит о ней. Сколько разнообразных чувств и ощущений отражалось на лице Федотовой, которая выглядывала из-за куста. Эта мимическая сцена всегда вызывала гром аплодисментов. Ее Катарина в «Укрощении строптивой», бешеная и неукротимая в первой сцене, она постепенно переходила к нежной покорности в последнем акте, пленяла зрителей последним монологом. Английская королева Елизавета, эффектная, величественная, вызывавшая при первом своем появлении аплодисменты одним своим видом. Блестящая Лидия в «Бешеных деньгах». Все ее роли в комедии, ее изумительное искусство вести диалог, разговаривать на сцене, тонкий юмор делало все это значительным и интересным. Сидишь и удивляешься. Как можно так говорить? Ведь это сама жизнь, так просто. А все это тонкая работа художницы-артистки. Драматические роли были прекрасны у Гликерии Николаевны. Трагедия не была ее стихией. В ней было много от старинного театра, излишне певучей декламации и чего-то условного. Так мне, по крайней мере, казалось в то время. Стихийный темперамент Ермоловой невольно повышал требования к другим исполнителям трагических ролей. Гликерия Николаевна Федотова заплатила за первый год моего учения на драматических курсах. Я пошла ее благодарить и с тех пор стала посещать ее в Новый год, в дни праздников по тогдашнему обычаю. Тяжелая болезнь скоро приковала ее к креслу, и она постоянно сидела, читала, принимала множество посетителей, особенно в праздничные визитные дни. Тут была и чиновная, и финансовая аристократия, и профессора, курсистки, люди интеллигентного труда, учительницы, поклонницы из тех, что сидели в раю, то есть на галерее, и покупали билеты на последние гроши, когда играл их кумир. Были и другие. Одна из них оставила Гликерии Николаевне по завещанию землю, а другая – деньги. Гликерия Николаевна была одинаково любезна со всеми. Более близкие усаживались за чайный стол в скромной столовой, угощались чаем и вкусными домашним печеньем и домашней наливкой. Тут же сидела и скромная портниха, одевавшая ее много лет в театре и забавно подражавшая манерам Федотовой. Гликерия Николаевна была очень умна, начитана, имела острый язык и могла, что называется, тонко припечатать, особенно тех, кого не особенно долюбливала. Гликерия Николаевна высоко поддерживала честь и достоинство театра, была ярким примером, как надо уважать, любить и ценить свое искусство, постоянно работать, следить за всем, что нового в литературе, в искусстве, в жизни и театре. Она все очень считались с ней и боялись, даже наш старый режиссер Черневский, умевший поддерживать строжайшую дисциплину, и с которым считались все артисты. Все выдающиеся актеры того времени стремились показать ей свои достижения, считали за счастье и удовольствие играть перед ней свои сцены, и так как она не могла уже выезжать в театр, то приезжали к ней сами. Станиславский очень часто бывал у нее, и, придя утром, заговорившись, часто оставался у нее до позднего вечера. Больше 20 лет она не выступала на сцене и не потеряла обаяние своей личности. Последние годы я часто бывала у нее. Мы подолгу разговаривали, ее беседы всегда были содержательны, они будили мысль. Она никогда не жаловалась на свою болезнь, мужественно боролась. В ней было очень много внутренней силы, сопротивляемости. Своим недугом она противопоставляла интерес к жизни и ко всему, что в ней происходит. Ее ум был всегда светел и мудр. Получив новую роль, особенно такую, какую играли раньше большие актеры, я делилась с ней опасением, что не могу ее хорошо сыграть и непременно провалюсь. Она говорила мне: «Никогда не надо бояться сравнений. Вас будет смотреть другая публика, которая не видела тех прежних, а первые впечатления самые сильные. Вы помните, как играла Ленская Бенедикта? Ведь хорошо, изумительно, говорю я. А вот Кетчер, который видел раньше Самарин в этой роли, никак не мог с этим согласиться». Гликерия Николаевна говорила еще, что как бы ни была плоха пьеса или роль, которую вам приходится играть, никогда не поправляйте автора. Говорите так, как он написал. Всякий пишет по-своему, не нарушайте его стиля и его манеры. Непременно уверьте себя, что это великолепно. Полюбите то, что вам приходится играть, и тогда вы сделаете из этого все с полной добросовестностью. В гастрольной поездке мне пришлось играть с Гликерией Николаевной «Варвару в грозе». Чудная музыка ее русская речь. Она первая открыла мне ее удивительную красоту и мелодию. Именно так должна была говорить женщина той эпохи, той среды, к которой принадлежала Катерина. Ведь ее среда была замкнутая каста. Она была воспитана по старине, с ее обычаями и повадками, ее походка, скупые сдержанные жесты, поклоны, знание своеобразного старого русского этикета 10 тысяч китайских церемоний, как держать себя при людях, как держать себя со старшими, одеваться, носить платок и так далее, все это сразу переносило в далекое-далекое прошлое и воскрешало старый быт, своеобразную красоту стиля, все это невольно пленяло зрителя. У Гликеры Николаевны все было органично. Особенно мне запомнила сцена первого действия с Варварой, где она рассказывала о своей девичьей жизни в доме родителей. Ее душевное смятение, предчувствие надвигающейся внутренней грозы, целомудренная и неосознанная страстность ее натуры, робко рвущаяся наружу, ее ответы свекрови, полные скромного достоинства, разговор с мужем, ее грусть и отчаяние. Она тщетно ищет помощи у него. Все это было трогательно, пленительно и поэтично. Через много лет, когда Гликера Николаевна была уже прикована к постели и не могла уже сидеть, я, придя к ней, сказала, что буду играть кабаниху. Она пожелала меня выслушать. «Я буду подавать вам реплики», — сказала она мне. От страха у меня подкосились ноги и забилось сердце, как будто я пришла на экзамен. Страшно читать перед таким строгим судьей, да еще при виде той трагической картины, которую я видела перед собой. Передо мной лежала скрюченная острым ревматизмом руками и ногами чудная артистка, и только одни умные, проницательные, блестящие, молодые, красивые глаза остались те же. Я начала говорить. Ясный, нежный голос отвечал мне: «Для меня, маменька, все равно, что ты, что родная мать, да и Тихон тебя тоже любит». У меня захватило дыхание. Я снова переживала свое первое впечатление от ее Катерины. Так мы провели с ней всю роль. Она давала мне реплики из-за других действующих лиц. Память у нее была изумительная. Как-то раз в разговоре о театре она сказала мне: «Вот я теперь лежу и думаю о своих ролях. Я вспоминаю, как я плохо играла Мурзовецкую, и никто мне этого не сказал». «А кто же бы посмел вам это сказать?» – спросила я. «Нет, я бы непременно послушалась. А вот теперь я сыграла бы иначе, как надо». Гликера Николаевна рассказала мне, что увидела Прова Садовского, ожидавшего своего выхода на сцену, кажется, в пьесе «Грех да беда, на кого не живет». Он был очень взволнован, под градом катился у него по лицу, он не очень хорошо знал роль. Увидевши меня, он подозвал меня и сказал: «Ну, садись и болтай что-нибудь». Я поняла, что он хочет немножко успокоить свое волнение, и стала что-то говорить. Но он вряд ли меня слушал. А выйдя на сцену, он чудесно играл и имел огромный успех. Гликера Николаевна всегда была очень внимательна. Она не могла отвечать визитом на визит, или присылала в ответ визитную карточку, или звонили от нее по телефону и поздравляли. Она никогда не забывала поздравить с праздником, с именинами, непременно приготовить какой-нибудь подарок. В ее квартире все шло по заведенному порядку, и хотя она не вставала с постели, но ее хозяйский глаз чувствовался во всем. Как-то звонят от нее: «Гликера Николаевна просит вас прийти. Квартира уже приведена в порядок, все уже на своем месте, чехлы сняты, драпировки повешены и так далее». Встречает Екатерина Ивановна Большакова, одна из преданнейших ей лиц, старый педагог, работавший много лет на этом поприще и давно уже живший у Гликеры Николаевны, и преданная слуга Ульяна Михайловна. Они в смущении. Я спрашиваю: «Что случилось?» «Да вот, не можем найти одного подхвата от занавески». Как сказать об этом Гликере Николаевне? Так не говорить, она ведь все равно не придет в себя. Что вы, как это можно скрыть? Узнает, рассердится. Я пришла к ней за несколько дней до ее кончины. Она была очень слаба, глаза закрыты. Услыхав, что я пришла, она слабым голосом все-таки спросила, как мое здоровье, как мои близкие. Трогательно простилась со мной, сознавая, что конец близок, через 2 дня ее не стало. Я благодарю судьбу за то, что имела великое счастье общаться с великой артисткой, замечательной женщиной, с чувством глубокой любви, благодарности и уважения я чту ее память.
Народного артиста РСФСР Михаила Францевича Ленина читает заслуженный артист РСФСР Евгений Павлович Велихов.
Великая Федотова прежде всего была звеном, соединяющим малый театр сегодня с тем великим артистом, именем которого малый театр и называется Дом Щепкина, Великим Щепкиным. И значит, протянута какая-то нервущаяся нить, и цепляясь звено за звено, малый театр крепостной и малый театр сегодняшнего дня связан. А громадное влияние Федотовой было постоянно и пронизывало жизнь этого театра во все годы, буквально до ее последнего вздоха, до того дня, когда она перестала в нем быть, как великая действенная Федотова. Есть люди, присутствие которых ощущаешь и в их отсутствии. Так велика сила их нравственной мощи, их бесконечного воздействия. Так и этот театр всегда чувствовал устремленные на него пытливые, прекрасные глаза Федотовой, бесконечно требовательный к себе и сдержанно строгой к другим. Такой она ушла от нас, и хочется задержать этот образ и вскрыть те черты, которые характеризуют Гликерию Николаевну. Был 1911 год, когда я звонил у подъезда Гликерии Николаевны около 20:00 на Плющихе, чтоб пройти с ней роль, которую я играл на сцене Малого театра, роль Чацкого. Вхожу. Какая уютная, располагающая тишина в угловой комнате рядом со столовой. Сидя в своем кресле, приветливо, ласково встречает меня Гликерия Николаевна и льется ее очаровательнейшая, иначе не могу назвать, жемчужная речь. А я вот, поджидая вас, перечитывала «Ад». Всегда прийти, ибо с такой радостью и восторгом, с таким подъемом она отдавала приходившим и свой опыт, и свою пытливую проникновенность, и свое прекраснейшее музыкальное ухо. Причем это никогда не был сухой педант-учитель, который непременно должен брюзжать и непременно найти какой-нибудь недостаток. Напротив, если было, по ее мнению, хорошо, она говорила взволнованно, с горящими своими лучистыми глазами, прекрасно. И точно спохватившись, а вдруг я сама увлеклась что-нибудь, как режиссер-педагог, пропустила, просила повторить понравившееся и уже более спокойно утверждала: «Да, прекрасно». За неудачу не набрасывалась с радостной грызней, а та же, как и пришедший к ней, мучительно искала этой неудачи, искала корня, докапывалась с болью. «Почему же у вас вот это вышло, вышло хорошо, а это так нескладно?» Поищем, поищем, искали и находили. Она сама себя сжигала в творчестве другого. Вот ее режиссерский прием. И другого быть не могло. Таков был Александр Павлович Ленский в своей режиссерской и преподавательской работе. Так любить актера и растворяться в нем, так радоваться его удаче, точно своей, и так скорбеть о неудаче, если бы самой пришлось провалить роль. А роль всегда ткалась. Тщательно изучался текст к ней. Когда мы с Лизеттой Ивановной Найденовой пришли к Грекерии Николаевне прочесть «Укрощение строптивой», то было такое впечатление, точно она вчера играла Катарину. Она говорила, что это место лучше звучит у Кетчера, это у Гнедича, здесь лучше взять у такого-то переводчика и так далее. И дальше тончайше улавливалось настроение, ритм, манера и форма. Незабываемые часы, всегда в чудном аккомпанементе тончайших наблюдений теперешнего и прошлого, виденного и слышанного, угаданного и постигнутого, прочитанного и глубоко продуманного. Вот чего не знала, не могла знать, не терпела Гликерия Николаевна Федотова, если бы кто-нибудь ей сказал, что он все уже нашел, постиг, что он уже совершенен, что ему нечего больше искать, что работа над собой уже кончена. Нет, у нее было требование всегда быть и держаться на высоте, то есть никогда не останавливаться, всегда совершенствоваться, всегда непременно искать, быть в труде, в упорном, трепетном труде. Чуть остановился, значит, пошел назад. Чуть самодовольство, значит, сценический штамп, гибель, упадок. Конец. Да, вот путь Федотовой. Всегда дорабатывать, всегда искать и никогда не замыкать круга своих творческих достижений. Не могу забыть так называемых больших дней у Федотовой. Ну, скажем, именин в мае месяце, когда Москва шла приветствовать любимую Федотову. Я должен сказать, подолгу засиживался, нарушая обычные правила приличия, ибо нет возможности уйти от игры этих умных глаз, от удивительной смены лица, от ее поразительных повторных вопросов, когда спрашиваемый не сразу отвечал, не понимая ее лукавого вопроса, от этих тонких акцентов и нюансировок речи. Такого блеска и быстрой, тонкой оценки, и оценки безошибочной в определении людей я не встречал. Здесь-то Гликерия Николаевна черпала для себя бесконечные черточки, которые потом входили в то или другое кружево ее создания. Позвольте еще остановиться на одном моменте. 1919 год. Я ушел из малого театра и основывал с ушедшей со мной группой Иван Николаевич Худалеев, Варвара Осина Масолитинова, Государственный показательный театр. И первым моим движением, конечно, радостно одобренным моими товарищами, было идти к Гликерии Николаевне и искать ее творческой помощи. Мы мечтали прежде всего найти такое помещение для нашего театра, где могла быть и квартира Гликерии Николаевны, чтобы, когда она находила бы это нужным, могла бы без всякого труда быть ввезена на своем кресле. Великая Федотова не могла в эти годы передвигаться без посторонней помощи. Мы мечтали получить не отдельно для каждого эти исключительные блески указаний ярчайшего таланта, а получитель для целого коллектива, который был бы чрезмерно богат, имея такую творческую, всегда неиссякаемую силу, как Федотова. Не без смущения, сознаюсь, я шел к ней с этими предложениями. Не почтет ли она кощунством оставление того театра, которому она отдала и продолжала отдавать свою жизнь? Не будет ли сурова и неприступна в своем оскорблении? А таковой она могла быть, и я бы сказал, умела быть. Пришел, встретила ласково. Вопросы пошли один за другим, четкие, ясные. Почему уход? Какие причины? Неудовлетворенность. Как думаете разрешить их в новом деле? Дело как таковое, в обширном смысле и утверждение определенных принципов или только каких-то лиц. На последнее она никогда бы не пошла. Все сказано, на все даны ответы, ответы удовлетворительные. Гликерия Николаевна решила было идти навстречу этому молодому начинанию. И вот тогда я сказал ей о нашем плане привлечения ее, Гликерии Николаевны, в наше дело. Стали обсуждать мелочь, и так горячо, что я никогда не забуду этих минут и раз навсегда понял, что есть старость ворчащая, только критикуя, ненужная, и есть такая молодая старость, которая многих может, если не переродить, то быть постоянным живительным источником. Итак, вот вам еще прекрасная черта. Пусть ищут, пусть ошибаются, но чтобы в искании и в ошибке была искренность, правда, ибо только это и может двигать вперед и жизнь, и искусство. А где бы оно ни совершенствовалось, здесь ли, там ли, это все равно, ибо это на пользу того же искусства. Итак, позвольте резюмироваться. Первое. Всегдашнюю пытливость. Второе. Громадную постоянную работу над собой. Третье. Умение наблюдать и, как пчела с цветов, обогащать соты своей души. Четвертое. Твердо усвоить и провести до конца дней величие пушкинских, щепкинских заветов. Всегда помнить часто забытые служителями сцены слова «Служение муз не терпит суеты». И пятое – исключительную терпимость и желание понять каждое новое явление жизни, чтоб только глубоко продумав его, принять его или отмести. Вот мои воспоминания о Гликерии Николаевне Федотовой. Thank you.